Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим о том, что такое любовь к родине в христианском смысле. Рассуждать на эту непростую тему будет руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день, Христос воскресе!
Христос воскресе, добрый, здравствуйте!
Батюшка, вот очень часто патриотизм ассоциируется с какими-то громкими лозунгами, георгиевскими ленточками и военными парадами. Как любовь к родине выглядит в обычный, тихий, будний день, когда никто не смотрит?
Слушай, ну на самом деле есть вещи, которые вечные и классические. Вспоминаем нашу прекрасную песню в исполнении Марка Бернеса «С чего начинается Родина». И, в общем-то, совокупно всего того, о чем там поется, это есть Родина. Совершенно верно сказали, что все-таки это не просто географическая точка. Ты можешь, допустим, жить в Украине, а твоей родиной все равно будет мир русской культуры, мир русского православия, русский мир. То есть теоретически, географически ты живешь в государстве враге, а внутри, в своем сердце, в уме ты живешь вот на той родине, может быть, которую, границу которой, может быть, даже не переступал, но, тем не менее, вот любишь ее культуру, помнишь наше общее прошлое и неотделимость двух исторических держав. Можно находиться внутри Москвы, Санкт-Петербурга, даже Костромы и там люто ненавидеть вот то место, где ты родился, в том числе и своих родителей, и всех-всех-всех, и думать, как бы вот, быстрее бы как-нибудь уехать, и ты, находясь телом вроде бы на своей малой родине, в границах великой страны, находишься во внутренней эмиграции. Бывает и такое. Поэтому мне кажется, что вот, по-настоящему любит родину, любить родину — это любить все то, что тебе дорого. Все то, что так или иначе способствовало твоему появлению. Все то, что было в твоем детстве, юночестве, отрочестве. Забывая все плохое, все больное и акцентируясь на прекрасном. Это и картинки в твоем букваре, и твои друзья, и подруги, и колыбельные, и те песни, и те сказки, которые тебе читала мать или отец, или который сам читал. Был такой период, когда дети читали, не знаю, как сейчас, вот, я по себе помню. Хаживал в первом классе, втором, третьем, в библиотеку детскую, таскал оттуда десятки книжек, в основном сказки народов мира. Помню, единственная книга, которую взял и совершенно не осилил, это книга под здоровенным названием «На 15 строчек», ну, которую в быту называют чаще книгой Робинзона Крузо. Это совершенно нечитаемая. Но все-таки она для взрослых написана. Так вот, в общем, все то, что у тебя складывается с представлением о счастье. Вот это может быть старый скрипячий стул, это может быть баночки варенья твоей бабушки, сама бабушка, ее какой-то хлопской платочек или какая-нибудь астраханская шаль или масальские валенки. Вот. Так или иначе, мы живем ассоциациями. И когда у человека спрашивают, что для тебя родина, он в последнюю очередь вспоминает Государственную Думу или администрацию президента. Это все-таки то, что те структуры, которые управляют нами, пытаются сделать нас лучше, точнее, для нас лучше, да и нас лучше тоже, если честно, как-то оградить от всех видимых и невидимых врагов. Но, тем не менее, ты все равно вспоминаешь дом, семью, запахи, вкусы, музыку, мультики, фильмы, огороды бабушкины. Даже когда ты уже постарше становишься, ты все равно вот эти разговоры о том, что зачем копать картошку, когда можно же купить в магазине ровно столько, сколько тебе надо, а не так, чтобы потом ездить еще в течение месяца по всем родным, знакомым, знакомых и друзьям друзей, чтобы предложить им этот мешочек картошки или еще что-нибудь, что посажено, собрано, законсервировано и непонятно, это сколько ж надо желудка вертов иметь, чтобы это все потом съесть. И, ну, все равно ты делаешь, потому что бабушка сказала, значит, надо. Вот это и есть родина. Вот. И вера церкви, люди церкви, батюшки, храмы, кресты, иконы. Ты верующий человек, вот для тебя это действительно, может быть, даже в первую очередь есть твоя родина, поскольку это как раз храм, это то место, где сходятся вот все дороги твоей жизни, все смыслы твоей жизни, поскольку выстраиваются вертикали с настоящим отечеством. И ведь где бы ты ни жил, твоя настоящая родина, то настоящее отечество, это отечество небесное, Царство Божие, вот в которое мы стремимся, для которого мы созданы, в который мы входим, переступая порог церкви и причащаясь на литургии. Здесь наше земное отечество соединяется с отечеством небесным. Первое черпает силу второго, и второе благословляет первое. И вот мы находимся в центре этого креста, который мы берем себя и несем до конца нашей жизни. И по-настоящему любящий родину человек — это не тот, кто пытается, думает, ну, когда будет какая-то опасность, обязательно совершу какой-нибудь большой подвиг. Может, меня еще по телевизору покажут, может, памятник поставят, а может быть, улицу назовут в мою честь. Но на самом деле любовь к родине начинается с малого. Вот с того, что ты не грубишь любимой бабушке, что ты слушаешь своих родителей, ты не предаешь своих друзей, не рассказываешь по секрету всему свету те секреты, которые тебе доверяют, и только тебе, а не тебе и твоему лучшему другу, или тебе и твоей лучшей подруге. Вот. Это элементарное уважение к труду других людей. Ты не жжешь кнопки в лифте, ты не лепишь жвачку под парту, не убираешь стул из-под твоего одноклассника, когда тот пытается сесть плашмя, не держа стул рукой, ты не кладешь кнопки на стул учителя, хотя, мне кажется, это уже не актуально. Скажите, откуда вы этого старичка достали? Ты не бросаешь мусор на улице, ты переводишь бабушку через дорогу, даже когда она этого не хочет, чтобы сделать доброе дело. Вот сделал, переведи обратно, если это действительно не нужно было. Вот сейчас ты скажешь какой-нибудь бабушке, давай помогу сумки донести, скажешь, что где окаянный, полиция, вор, хочет сумки украсть. Сейчас человек другому человеку не очень-то доверяет, к сожалению. Доверяет больше телефонным мошенникам, к еще большему сожалению. Ну, вернемся, в общем-то, к моей главной мысли. Моя главная мысль о том, что что-то великое начинается с малого. Апостол Павел пишет, что сначала внешнее, потом внутреннее. Он же пишет в другом месте, что, да не только он, сам Спаситель говорит, что верный в малом будет верный и великом. И невозможно всю жизнь лгать, воровать, лениться и ничего доброго не делать, ожидая, что какой-то возможности совершить великий подвиг. Нет, даже когда у тебя будет такая возможность, ты даже не поймешь, что вот этот момент, который ты ждал всю жизнь. А если вдруг окажется, что тебе необходимо будет чем-то пожертвовать, временем, деньгами, а то и жизнью, ради того, чтобы совершить этот подвиг во имя другого человека, ты скажешь сам себя, зачем? Нормально же все было, это его проблемы, не мои проблемы. Подождем кого-нибудь другого подвига. Хотя, на самом деле, будь ты пассионарен и жертвен в течение всей своей жизни, у тебя даже в голову не придет такие размышления. Ну, может, на секундочку. Аж все, вперед, поехали, поможем. Ничего, надо делать. Если не я, то кто? Никто, кроме нас. Какой замечательный лозунг ВДВшников, но, мне кажется, он очень христианский девиз сам по себе. Так что, подытожу, любовь к родине, мне кажется, начинается с уважения к другому человеку, с умением считаться с его мнением, а не навязывать ему только свое, с умением слышать, с умением прощать, с умением терпеть. Любовь к родине реализуется в постоянном труде во благо семьи, церкви, отечества и через уважение к чужому труду. Любовь к родине реализуется через любовь к Богу, который промышляет о каждом человеке, о каждой семье, о каждом городе, о каждом государстве. И напоминаю, что судьбы государств и стран зависят от такого общего парникового духовного эффекта всех жителей, населяющих это государство. Если он смердит, то, наверное, понадобятся какие-то очень сильные бурные ветры, рассеивающие этот смрад. А если он благоухает, то остается некоторое спокойствие и благоденствие. До того, пока не начнет опять загнивать и смердеть. Так что не только на поле боя решаются какие-то государственные задачи, но в сердце каждого из нас. И не бывает такого, чтобы праведное сообщество находилось в каких-то стесненных обстоятельствах. Хотя, конечно, если уже говорить об некоторой историософии и подведении под общий знаменатель каких-то драматических событий, то в первую очередь страдают как раз невиновные. Пример Спасителя нам да будет примером и утешением в этом непростом вопросе под названием «А где же справедливость?». Будем спешить творить добро, потому что непонятно, сколько нам осталось времени жить, не будем его откладывать на завтра, и будем всегда стараться что-то маленькое, славненькое сделать в течение дня. Вот, наверное, каждому из нас стоит перед сном подумать, каких 3 добрых дела я смог сегодня сделать. Причем простейших. Муж помыл посуду вместо жены, помог ребенку уроки сделать, не дал им, показал, где там в ГДЗ списать. Вот реально помог, а не сделал за него. Когда ты остановился на дороге возле автомобилиста, у которого колесо спустило. Это всякое может быть, но тем не менее. Вот. Надо не ждать, когда тебя попросят, а действительно смотреть, кому ты нужен. Как в притче о ближнем, притче о самарянине милосердном, где Господь говорит, что твой ближний — это тот, кто нуждается в твоей помощи. Вне зависимости от национальности, цвета кожи, разреза глаз и вероисповедования, что самое главное. Мы все в границах одной родины, братья и сестры. Когда во Христе, а когда просто вот в Адаме и Еве. Так или иначе, все мы их потомки. Так что любим друг друга деятельно, не чувствами. Любовь — это не про бабочку в животе. Любовь — это про поступки, про дела. Любовь — это глагол. Любим Бога. Любовь к Богу выражается не просто в благодарственных молебнах, но в стремлении причащаться во тело и крови на каждой литургии и в исполнении его заповедей. Вот. И любим нашу Родину, за которую иногда приходится даже и жизнь отдать. Молимся за всех тех, кто исполняет заповедь Божию, что нет большей любви, как если кто жизнь свою отдаст за друзей своих. Молимся о тех, кого с нами нет, кто жизнь свою отдал за ближних, за веру, за Отечество. Молимся за всех тех, кто на поле брани защищает границы нашей Родины.
Вот те инструменты, которые у нас есть сегодня, это и уроки о важном, и основы православия в школах, и уроки истории, и много еще чего. Насколько они действенны в том, чтобы привить ребенку, нашему следующему поколению, эту самую любовь к Родине?
Абсолютно действенны, наверное, 90% с лишним, потому что мы забыли, что мы были маленькими, и мы забыли, что когда нам было по 7-8 лет, мы совершенно по-другому воспринимали информацию того, кто нам ее говорил, и картинки, и тексты, и видеоматериал. Это вообще проблема вот всех взрослых, которые ходят с детьми на детские фильмы и пытаются оценить его с точки зрения взрослого. Ну, какая-то пурга, ну, какая-то ерунда, но все. Режиссеры, актеров намыло. Ребенок в восторге. Потому что он не видит мелочей, он воспринимает как бы вот в целостно, в совокупности. И у детей с первого, ну, точно до 5 класса есть и достаточно веры и доверия тому, что говорит учитель с большой буквы. Если еще учитель действительно с большой буквы, если он еще искренне верит в то, что говорит, то все это будет наложено на правильную платформу и даст свои плоды. Я по себе помню, насколько для меня как производило впечатление то, что нам говорила учительница о стране, о нашем Советском Союзе, о Москве, о нашей большой родине, в конце концов, наша прекрасная русская литература, музыка, искусство. Все это только лишь способствовало тому, чтобы верить тому, что говорит учитель. Ну, вся, в конце концов, да и не было какой-то альтернативной информации, не было никаких иноагентов, которые говорили, вам все врут, вы живете в худшей стране мира, там ничего, у вас ничего нет, не то, что в цветущем саду Европе, не то, что в прекрасном Израиле, миролюбивом и прекрасном. Вот. Когда ребенок находится... Ребенок почти не воспринимает информацию как критично. Для него есть авторитет, если что-то авторитет говорит, то для него и правда. А когда ему два разных источника информации говорят, что вот нет, это правда, а нет, вот это правда, ну, тут уже какой-то когнитивный диссонанс, а что, так можно было? Да неужели? Вот поэтому вот нам было проще. Современным детям, которые потом в своих тиктоках может узнать совершенно противоположную точку зрения, глупую, беспочвенную, так, конечно, без отсылок на источники, на реальную объективную действительность, им, конечно, приходит сложнее. В каком-то смысле вот, правильно делают в многих государствах мира, где-то в Австралии, в Англии, во Франции, где запрещают соцсети для детей 14 лет. Правда, не столкнулись с тем, с чем столкнулись и мы. Почти на 50% увеличилось количество пользователей всевозможными улучшайзерами. То есть дети смекнули, что можно как-то обходить эти запреты. Не все дети, но тем не менее.
Сегодня во всех храмах России по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла читается молитва о России и молитва о мире, где мы молимся о нашей стране, властях и воинстве. Молитва – это тоже действие, и многие ее почему-то серьезно не воспринимают как такую, знаете, серьезную движущую силу. Но повторюсь, что молитва – это тоже действие. Вот как личная молитва о родине меняет не только того, кто молится, но и саму страну?
Для многих из нас кажется, что молитва – это какое-то магическое средство, с помощью которых мы небеса склоняем поступить так, как нам хочется. Да не будет так в умах наших слушателей, потому что на самом деле все совсем не так. И у других людей есть некоторый скепсис по отношению к молитве. Ну вот я молюсь, и ничего не происходит, вот как-то значит не работает, не слышат меня, что надо сделать, чтобы слышали. А я все сделал, чтобы слышали, а все равно не работает, может, и Бога нет никакого. Вот. Молитва – такой некоторый камень преткновения среди для многих людей, потому что понимаемая неверно, она может веру уничтожить, а может ее возвести до небес. Если кратенько, то, говоря о молитве, надо вспомнить о том, что человек создан по образу Божьему. И этот образ реализуется не только в творческих способностях, но и в свободе. Бог сознательно ограничил свое всемогущество по отношению к нам и не может нам причинить добро, не может нас заставить совершать только добрые поступки и не может заставить нас не мыслить зла, не творить зла. Может только предлагать, назидать, учить, говорить, своим примером, почеловечившись, показывать, как жить, как делать, как поступать, как умирать даже. Человек только через доверие, через хранение верности, через веру, это все называем верой, может познавать Бога и исправлять свою жизнь. И молитва — это как раз та дверь, которая открывает Богу возможность действовать в нашей жизни по своим законам, по своему усмотрению. Когда мы молимся, по сути, мы говорим Богу, мои силы исчерпаны, или изначально понимаю, что их немного. Господи, пожалуйста, вот помоги мне вот вместе со мной. Вот начни совершать что-то доброе, идти по этому пути. Вот. Есть еще молитва и благодарение, есть молитва покаяния, есть молитва славословия. Ну и самые распространенные молитвы просительные. Сейчас я больше на ней делаю акцент. Когда мы молимся о Руси, о мире, о родине, о здравии и благоденствии, все-таки это молитвы просительные. То есть мы Богу говорим, что мы хотим, но дальше, по примеру молитвы «Отче наш», мы всегда говорим, ну да будет воля Твоя, Господи. Вот я Тебе озвучил свои просьбы, все свои хотелки, все свои пожелания. Я стараюсь хранить тебе верности для того, чтобы ты видел, что для меня ты важен вне зависимости от твоего ответа на мою просьбу, что ты для меня цель, а не средство. И пусть будет воля твоя. Вот я вот так хочу, я сделаю от себя все возможное, но не знаю, принесет ли мне, моей семье и обществу, стране это пользу. Поэтому я все-таки не знаю, как правильно, но мне кажется, что вот исходя из того, что ты сказал в Священном Писании для нас, что батюшки говорят, что святцы пишут, кажется, поступить надо вот так, по совести, правильно, по заповедям. Вот я буду так делать и трудиться, делать все возможное для достижения желаемого. Но как ты благословишь, пусть так и будет. Вот если нет, это твоя воля, ну, значит, покажи мне это. Пусть последствия моей ошибки будут устранены тобой уже. А если есть воля Божия, если есть твоя воля на это, ну, помоги с помощью твоей. То есть наша молитва, она всегда это дар свободы Богу. Господи, вот действую, как знаешь. И поэтому это самое сильное оружие, которое только может быть. Потому что наконец-то в нашу жизнь входит Бог, в нашу жизнь входит тот, кто единственный может что-то правильное совершить вот для нас и для нашего спасения, что не помешает нам, а наоборот, даже поспособствует оставаться с Богом после нашей смерти, которая может прийти в любой момент. Вот об этом молитва. Молитва — это действительно сила. Вот, и мы некоторую силу осуществляем, некоторые усилия употребляем для того, чтобы заставить себя сказать, пусть будет не по-моему, а по-твоему. И Господь вот в этой в дарованной нам Ему свободе, действует по своему усмотрению. Но спасает нас не без нас. У Бога нет других рук, кроме наших. Делай, что должен, и будь, что будет.
Где грань между любовью, которая хочет исправить, там замечает недостатки, объективные какие-то, да? Это и плохие дороги, и маленькие зарплаты, и социальные неравенства, ну и так далее. И ненавистью, которая только разрушает. Вот в какой момент можно из патриота превратиться во врага народа? Вообще, каковы критерии предателя Родины?
Тут надо размышлять. Так, готовый ответ-то у меня, конечно же, нет. Но вот эти священники должны как-то посмотреть на это с точки зрения духовных законов. Они действуют одинаково везде и для всех, во всей эпохе. И вспоминается в первую очередь слова Спасителя, что если тот свет, в который в тебе есть тьма, то что же тогда тьма? И у кого око чисто и светло, тот стремится к свету. А у кого завистливо и темно, тот стремится ко тьме. И, кстати, тоже раскрывается некоторая тайна загробной жизни о том, что в аду будет тот, кто уже жил в аду, кто уже видел этот холод или огонь адских мук в своих глазах, смотрясь в зеркало. И мне кажется, что человек может себя накручивать в течение своей жизни, вот, стремясь видеть только что-то плохое. Таких людей искренне жалко, потому что видишь, что сначала как бы в шутку, просто чтобы поддерживать беседу, на любую положительную новость реагирует припоминанием чего-либо вот плохого. Да, то есть везде вот выискивает что-то плохое. Ну да, сначала это выглядит даже как-то смешно, но потом человек из шутливой формы переходит в некоторую неспособность мыслить как-то иначе. Его мышление становится туннельным, и он во всем видит что-то плохое. Это с такими людьми очень тяжело называть там, токсичными энергетическими вампирами, душнилами, ну кем угодно. Сделали дорогу. Вот, а сколько ж там отмыли, сколько там украли, построили там какой-то фок. Вот, а могли бы с бассейном сделать, а вот в том вот соседнем городочке с бассейном, а здесь без бассейна, а сколько ж отмыли, сколько украли. Вот, сделали пруд. Вот, могли бы там пошире сделать или поглубже. Вот смотрите, уже там затянулось. А почему в этом селе сделали, в том не сделали, отмыли, украли. Вот ты сам стань чиновником. Вот давай поработай, посмотри, вот как надо вот поднапрячься, сколько сотен документов в 20-сантиметровую папку надо собрать для того, чтобы получить разрешение там столб переставить или трубу перекрасить. Я уже молчу о том, чтобы построить какую-то школу или садик. Вот, это колоссальный труд. И мне вообще кажется иногда, что всех жителей нашей страны необходимо заставлять какой-то годик поработать в каком-нибудь чиновническом аппарате, чтобы вообще понять, как работает государство. Это не какие-то странные люди там, а что вообще-то люди, которые хотят, чтобы жизнь всех других людей стало лучше, ну, идут как представители этих же людей для того, чтобы управлять вот тем городом, селом, деревней, в котором же сам родился, в котором живут его односельчане и горожане. Вот, ну, начинаешь вникать в механизмы работы государства, видишь, сколько еще контролирующих органов бесконечных, сколько еще сложностей, думаешь, мама дорогая, как же им непросто, как же тяжело, там, за них молиться надо каждый день, поклон делать для даже чиновников. Но нет, там что-то делаешь плохо, а не делаешь что-нибудь, о, начинается. Да, опять же, там же планирование есть на 5, на 7, на 10 лет. Вот какая-то дорога, ремонт какой-то дороги, большой, тяжелый, запланирован, допустим, на 2030 год. Но с 2020 по 2030 тебе 150 раз напишут, а почему не ремонтируете, а почему не ремонтируете, а когда же вы будете ремонтировать, а что же за бездеятельность, а сколько же можно писать? Да сделаем, и все, у нас вот на 21 год вот эта дорога, на 25 вот эта дорога, на 28 вот эта дорога, у нас 20 дорог, вот будет ваша дорога сделана, ну подождите, там это там сотни миллиардов нужны. А нет, ничего не делают. Ну, короче говоря, мне чиновников искренне жалко, чем бы они ни занимались. Вот, а еще больше жалко людей, которые вот просто бубнят, ворчат, и вместо того, чтобы действительно пойти самому что-то сделать, начинают просто всех ругать по поводу, без повода. Да, бывают, конечно, перегибы на местах. Бывают какие-то, ну, действительно, люди, чиновники, которые или не то делают, или вообще ничего не делают, или делают не так, как надо было бы делать. В конце концов, для этого есть свои структуры, есть прокуратуры, есть губернаторы, есть главы муниципалитетов, их собственное начальство, внутренние органы и так далее, которые за этим тоже смотрят, фиксируют, ну, в конце концов, всем бездействующим или действующим не так, как надо, прилетит. Вот это вам не Украина, там не прилетает никому, прилетает только нам одних. Поэтому молитесь, если хотите, о тех, кто работает не так рьяно, как вы хотели бы, чтобы они работали, чтобы никто палки в колеса не ставил тем, кто хочет сделать что-то хорошее, чтобы было как можно больше хороших, креативных, творческих людей и чиновников в том числе. Кстати, еще хочется сказать, что очень легко быть вторым, третьим или пятым, когда тебе сказали, что делать, ты делаешь. Очень тяжело быть ответственным человеком, когда перед тобой стоит абстрактная задача улучшения жизни жителей региона, а что конкретно делать и как это делать, непонятно. И не всегда и советники помогут, не всегда какие-то узкопрофильные специалисты тебе подскажут. Надо действительно быть очень талантливым человеком. А должность не всегда дает тебе какое-то прозревание, которое само по себе тебе будет нашептывать перед сном, как правильно поступить. Как в «Матрице» не получится тебе. Железяк в голову вставили, и ты через 30 секунд сказал: «О, я знаю кунг-фу». Нет, вот тот, кто вчера был вторым, сегодня становится первым и уже понимает, что поступать так, как тебе говорили, было легко, хотя не всегда. А вот понимать, как говорить, это уже очень сложно, потому что есть, опять же, противодействие и возмущающиеся постоянно. В общем, повторюсь, мне очень жалко людей, которые пытаются работать во благо людей, а эти же люди их не любят априори, вот, потому что вот ты на таком высоком месте стоишь. Очень далеко я забежал, но это тоже как немножко моя боль в каком-то смысле от сердца. Давайте, друзья мои, если нам что-то кажется вот крайне неправильным в жизни происходящее, то обращаться к тем органам, которые поставлены на то, чтобы приостанавливать всякое зло и всякое беззаконие. Вот они просто там бубнят на кухне. Они будут только рады, что появилась какая-то возможность еще там проработать какую-то историю. Вот. А если никуда обращаться не хочешь, то помолись и скажи: «Господи, вот, вразуми всех, пусть все наладится». А если ты кроме ничего плохого, кроме зла ничего не хочешь, и молиться не хочешь, и делать ничего доброго не хочешь, а хочешь только, чтобы вот все было у всех там плохо, кто мешает тебе стать миллиардером, ведь только другие виноваты, не ты. Но могу только посочувствовать.
Ну и в конце нашей беседы хочу вас попросить еще раз поздравить наших радиослушателей с прошедшим вчера Днем Победы.
Дорогие мои, радиослушателям от всей-всей души. Поздравляю вас с этим праздником Победы, который, конечно же, со слезами на глазах, потому что цена этой победы была огромной. Я думаю, что за эти годы стало совершенно понятно, почему об этой дате необходимо помнить, знать, передавать нашим детям и внукам. Если вы не знаете, то напомню, что по той простой причине, что нашу победу проигравшие не забыли и всеми силами стараются взять реванш. И мы живем уже в этом пространстве реваншизма наших бывших западных партнеров уже второе десятилетие. Еще непонятно, сколько нам в таком ритме жизни жить придется. Поэтому мобилизуем все свои силы, духа, души, тела, мысли, слов и поступков. Молимся Богу, трудимся во благо отчизны. Даем детям не аккаунт от Стима и самую модную приставку, а любовь к природе, к русскому искусству, к русской культуре, к нашей земле. Рассказываем о наших бабушках, дедушках, прабабушках, чтобы они все это знали, чтобы они понимали, что они не сферический чайник Рассела в космосе, а часть единого великого рода, большой семьи, которая несет ответственность за сохранение этой памяти и за сохранение своего рода и родины. Пусть Господь оградит нас от всех видимых и невидимых врагов силой честного животворящего креста, молитвами святаго великомученика и победоносца Георгия и заступничеством Пресвятой Богородицы. Сил всем нам, бодрости духа, изобилия, конечно же, плодов земных, крепкой нервной системы и крепкого здравия на многое и благое лето. Победили тогда, победим и сейчас. Всем нам победного мира. Аминь.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе принимал участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!